Заклинатели духов. Огненная рука, как я уже рассказывал вам, дорогие друзья, назначила барону Вильбольду 7 дней на раскаяние. Но барон, упрямо следуя злым советам рыцаря Ганса фон Вартбург, никак не хотел менять свое глупое решение. Он даже решился провести последние 3 дня в забавах и пирушках. Тем более представился удобный случай празднования дня рождения дочери его. Она родилась 8 мая. А рыцарь Ганс имел важнейшую причину навещать приятеля своего барона Вильбольда чаще обыкновенного. Он был страстно влюблен в прекрасную Гильду. И, несмотря на то, что ему было уже 45 лет, то есть был он втрое старше Гильды, он открыл барону свое желание. Вильбольд не понимал тех нежных чувств сердца, на которых молодые девицы обыкновенно основывают свои мечтания о счастье или несчастье, радости или печали. Он сам женился не по любви, но был, как ни странно, совершенно счастлив в семейной жизни. А все потому, что графиня, супруга его, была поистине святой женщиной. Следовательно, ему и в голову не приходило, что дочь его, Гильда, для того, чтобы быть счастливой, должна была любить супруга своего. Барон питал великое почтение к уму и храбрости Ганса. Имение и богатство соседа известны были и не уступали его собственным. И, наконец, он привык всегда быть вместе с веселым, болтливым рыцарем, забавлявшим его бесконечными своими рассказами о битвах, турнирах и поединках, в которых он, как разумеется, всегда был победителем. Все это нравилось барону. Но он не принимал и не отвергал предложение рыцаря, не давал окончательного ответа, намекнув, что ему было бы приятно, если бы Ганс постарался понравиться Гильде. Это будет нетрудно такому храброму, приятному и остроумному рыцарю, как ты, мой друг, — сказал Вильбольд. С тех пор Ганс всеми силами старался угождать девушке, овладевшей сердцем его. Она принимала все его любезности со своей обыкновенной скромностью, будто бы причина комплиментов и учтивости рыцаря ей совершенно были неизвестны. 5-й день после появления огненной руки, как я уже рассказывал, был день рождения Гильды. Барон Вильбольд созвал всех своих друзей на большой обед. Как легко догадаться, он не забыл пригласить своего доброго, неразлучного друга Ганса фон Вартбург. Гости собрались и вошли в столовую, чтобы занять каждое свое место за столом, как вдруг послышался звук трубы. Вошел управитель и доложил о прибытии какого-то рыцаря, который просил гостеприимства. «Ей-ей!» — воскликнул Вильбольд. «У этого молодца прекрасное чутье! Милости просим! Скажи ему, что мы как раз садимся к обеду и приглашаем его!» Через несколько минут рыцарь вошел. Это был прекрасный молодой человек, 20-22 лет, с черными волосами и голубыми глазами. По его походке, поклонам и улыбке легко было догадаться, что он бывал на таких торжествах не раз. Его благородный вид поразил всех гостей, и барон Вильбольд, видя, с кем имел дело, даже хотел уступить ему собственное свое место, но незнакомец отказался от этой чести и, ответив на предложение барона самыми вежливыми словами, занял одно из второстепенных мест за столом. Никто не знал юного рыцаря, и все с любопытством на него смотрели. Одна гильда сидела, потупив глаза. Но надо сказать, что в ту минуту, когда рыцарь показался в дверях, то она покраснела. Но этого никто не заметил. Обед был самый роскошный, вина полились рекой, все веселились. Барон Вильбольд и Ганс приносили и возвращали друг другу бесконечные тосты. Невозможно было, чтобы во время застолья разговор не коснулся привидений в замке Вицгау. Ганс стал насмехаться над бароном, над его страхами и тем ужасом, который наводили на него привидения. Барон охотно признавался в этом с откровенностью человека, истинно отважного. «Ей-ей, любезный рыцарь Ганс, — сказал барон, — хотел бы я тебя видеть на моем месте в ту ночь, когда страшная огненная рука писала на стене те страшные строки, которые никогда не уйдут из моей памяти. Это плоды твоего, барон, больного воображения. Это пустяки, — возразил Ганс. Призраков не бывает. Я не верю никаким призракам, привидениям. Ты не веришь, потому что никогда не видел. Но если бы тебе случилось увидеть какое-нибудь привидение, а что бы ты сделал? Заклинал бы его на месте, — сказал Ганс, шумно ударяя по огромному своему мечу. И ручаюсь в том, что оно, привидение, не осмелилась бы в другой раз мне явиться и исчезла бы навсегда. «Если так, — сказал барон Вильбольд, — то я бы тебя попросил. О чем? Закляни дух графини Берты, чтобы он никогда не возвращался в замок Вицгау, и требуй от меня чего угодно. Я выполню любое твое желание».
«Любое?»
«Да!» — отвечал барон.
«Берегись, друг!» — сказал Ганс, усмехаясь.
«Сделай это с духом графини Берты и смело требуй, чего хочешь!»
«И ты на все согласен?»
«Клянусь рыцарской честью!»
«Не исключая даже руки прекрасные гильды!»
«Не исключаю руки дочери моей!»
«Отец мой!» — только и могла промолвить девушка.
«Любезная гильда, дочь моя!» — возразил барон, разгоряченный несколькими стаканами токайского и бургундского. «Что сказано, то сказано! Рыцарь Ганс, даю тебе слово! Прогони дух графини Берты из замка Вицгау! И дочь моя будет твоя!»
«Согласны ли вы, господин барон, на тех же условиях отдать эту награду другому в случае неудачи рыцаря Ганса?» — вдруг спросил незнакомый рыцарь.
«В случае неудачи, — вскричал Ганс, — вы, стал быть, полагаете, что я не выполню этого подвига, что мне не по силам этот великий подвиг?»
«Я ничего не полагаю, — отвечал незнакомец голосом звучным и мягким.
— так вы в том уверены, хотите вы сказать, господин незнакомец? — прибавил Ганс, повышая голос. — Слова ваши чрезвычайно дерзкие.
Вопрос мой, с которым я обратился к барону Вильбольду, никак не может нанести ущерб вашим намерениям, господин рыцарь, потому что только в случае неудачи вашей позволено будет попытаться другому изгнать дух графини Берты.
«А кто этот, тот, другой?» — спросил барон Вильбольд.
«Это я», — сказал незнакомец.
«Как нелестно предложение ваше», — возразил барон, — «но я никак не могу принять его, не имея чести знать, кто вы такой».
«Я рыцарь Торольд», — отвечал молодой человек.
«Имя Торольд было известно и славилось по всей стране, так что при одном имени все гости встали, приветствуя его, и сам барон Вильбольд принужден был приветствовать его, стоя вместе со всеми».
«Рыцарь, — сказал он, — несмотря на вашу молодость, имя ваше покрыто громкой славой, самые знатные фамилии могут считать родственный союз с вами великою честью. Но рыцарь Ганс уже 20 лет мне знаком, между тем, как вас я в первый раз имею честь видеть. Следовательно, только в том случае могу я принять предложение ваше, если дочь моя согласится».
Гильда покраснела.
«Я поставил себе правилом, — отвечал Торольд, — избрать супругу, только если буду уверенным в ее любви. С тех пор, как рыцарь открылся перед пирующими, Ганс тупо молчал.
Если вы согласны предоставить дело решению моей дочери, а первенство предприятия другу моему Гансу, то, — сказал важно барон, — я не вижу никакого препятствия обещать вам то же самое, что и ему, то есть руку моей дочери.
Неожиданно рыцарь Торольд прибавил, улыбаясь: «Я должен объявить вам, что мы друг другу родственники, хотя и очень дальние».
«Родственники! — вскричал удивленный Вильбольд. —
Точно так, — отвечал Торольд, — но позже выясним подробности. Теперь дело идет об одном — прогнать дух графини Берты, чтобы он оставил замок Витцгау в покое».
«Правда, — отвечал Вильбольд, — признаюсь, я с нетерпением желал бы именно такого окончания».
«Так пусть рыцарь Ганс сегодня ночью попытает свое счастье, а я в следующую ночь. Не так ли? Согласны?»
«Браво! — воскликнул Вильбольд. — Это прекрасно! Вот люблю, когда дела идут гладко и быстро! Рыцарь Торольд, вы самый любезный молодой человек! Руку вашу!»
Вильбольд протянул свою руку, которую Торольд пожал, почтительно поклонившись.
Ганс тупо продолжал хранить мрачное молчание. Вильбольд обернулся к нему и удивился, заметив легкую бледность на его лице.
Что ж, друг мой Ганс, вот предложение справедливое для тебя. Ты с таким нетерпением желал встретить привидение. Благодари же рыцаря Торальда.
Все прекрасно, отвечал Ганс. Я благодарю, но труды ваши напрасны. Духи не придут, и я лишь время потеряю, да и нет никаких духов.
Ошибаетесь, рыцарь, отвечал Торальд самым уважительным тоном. Они непременно явятся.
Ганс страшно побледнел.
«Впрочем, — прибавил Торальд, — если вы согласитесь уступить мне в вашу очередь, то я вам очень благодарен буду и готов пойти первым».
«Признаться, — отвечал Ганс, — для меня все равно, идти первым или вторым, и если вы непременно желаете идти первым, то я...»
«Вовсе нет, — прервал Вильбольд. Каждый идет в свою очередь. Ганс сегодня, рыцарь Торальд завтра. Утверждаю!»
Тут он наполнил свой стакан и встал. «За здравие заклинателей духов и победителей их!» Все присутствующие встали с поднятыми стаканами и одобрили речь Вильбольда.
А барон, к величайшему своему удивлению, заметил, что у Ганса руки дрожали, когда он поднес стакан к губам своим.
«И так решено, — сказал Вильбольд, — после обеда мы отправляемся в замок Витцгау».
Бедный Ганс попался, как мышь в мышеловку. Он-то сначала думал, как обыкновенно, выпутаться каким-нибудь хвастовством, для виду войти в замок, ускользнуть из него потом, провести ночь в окрестностях, а на следующий день рассказать о своих битвах с привидениями. Но теперь Ганс с ужасом увидел, что ни барон, друг его, ни соперник его не намерены отступать.
После обеда барон Вильбольд объявил, что для устранения всех сомнений и возражений он намерен сам заключить Ганса в спальню, где ему являлся призрак, и приложить на двери печать свою.
Противиться было невозможно. Ганс лишь только попросил разрешения вооружиться, взять меч и кинжал для сражения с привидениями, если они все же появятся. Конечно, ему не отказали. Он поспешил домой и вооружился с ног до головы, а потом все отправились к замку. Кавалькада была внушительная. Барон Вильбольд фон Айзенфельд, рыцарь Ганс, рыцарь Торальд и еще 3 или 4 гостя, которые взяли на себя обязанности свидетелей. Они достигли поместья Витцгау около 9 часов вечера. Ганс был в чрезвычайном беспокойстве, разумеется, он боялся, однако старался показаться хладнокровным и невозмутимым. В замке было мрачно, ничто не нарушало тишину, так что сам замок походил на привидение. Рыцари поднялись по лестнице, вошли в пустую прихожую, прошли огромные залы, обитые темными коврами, и бесконечный ряд коридоров, и вошли в спальню барона.
Здесь царствовал тот же холод и то же безмолвие. Развели большой огонь в камине, зажгли люстры и канделябры и, пожелав Гансу доброй ночи, все вышли. Барон Вильбольд крепко-накрепко запер дверь и запечатал ее полосою бумаги, на которой оттиснул свою печать с гербами. А потом все ушли из замка. Ганс остался один. Он задумал выйти из замка через окно. Открыл его, выглянул и увидел, о ужас! Под окном чернела глубокая пропасть, которая казалась бездонною. Он закрыл окно. Тогда стал он внимательно исследовать стены и паркет, но не нашел никаких тайных дверей. Волей-неволей приходилось оставаться в спальне, запертым. Он проверил вооружение. Меч его был при нем. Кинжал легко выходил из ножен. Забрало свободно подымалось и опускалось. Он немного успокоился. Он уселся в большом кресле напротив камина. Между тем часы пролетали, и никто не являлся. Ганс успокаивался еще больше. Главная дверь заперта. Он посчитал, что раз тайных переходов в стенах нет, то и духам так же трудно будет войти, как ему трудно было выйти. Правда, он слыхал, что духи и привидения легко проходили сквозь замки и стены, однако сама мысль несколько успокаивала. Он успокоился настолько, что слегка задремал, как вдруг послышался шум в трубе камина. Он тотчас бросил несколько сухих поленьев в огонь, надеясь обжечь духом ноги, если они намеревались войти через камин. И огонь запылал ярко и жарко. Вдруг Ганс увидел конец доски шириною около полуметра, которая опускалась из камина. Доска опускалась медленно и образовала нечто вроде моста над пламенем. По этому мосту невредимо начали спускаться, как по ледяной горе, множество человечков, едва доходивших ему до колен, но хорошо вооруженных. Во главе их шел король. Как вы догадались, это было войско кобальдов. По мере того, как они приближались, Ганс пятился назад, сидя в кресле, толкаясь ногами. И когда король построил свою армию перед камином, Ганс очутился на другом конце комнаты, прижавшись к стене. Тогда король кобальдов вышел вперед. «Рыцарь Ганс!» — сказал он насмешливым тоном. «Я слыхал много славного и удивительного о твоей храбрости, правда, только от самого тебя. Но истинный рыцарь не может лгать, потому я всегда был убежден в достоверности слов твоих и давно желал сразиться с тобою на поединке. Узнав, что ты вызвался перед бароном Вильбольдом изгнать духов, посещающих этот замок, а это мои друзья. Я попросил у них позволения сразиться с тобой. Если ты останешься победителем, то духи обязуются оставить замок и никогда не являться. Если же ты будешь побежден, то должен откровенно признаться в своем поражении и уступить место рыцарю Торальду, которого мне нетрудно будет победить, так как подвиги его неизвестны, и я о них никогда не слышал.
И король гордо бросил свою перчатку к ногам рыцаря. Пока он тоненьким звонким голосом говорил свою речь, Ганс внимательно рассматривал его и немного успокоился. Такой маленький противник, ростом всего 6 дюймов, не мог быть опасным. Он поднял перчатку, надел ее на мизинец, чтобы хорошенько разглядеть. Перчатка была сделана из тонкой крысиной шкуры и осыпана мелкой стальной чешуей. Король кобальдов дал Гансу время полюбоваться перчаткою и после нескольких минут молчания сказал: «Ну что же, рыцарь, я жду ответа. Принимаешь ли ты вызов или нет?»
Ганс снова бросил взгляд на бойца, который едва доставал ему до колен, успокоенный малым его ростом, спросил: «Каким же образом будем мы сражаться?»
«Мы будем сражаться каждый своим оружием. Ты мечом, а я бичом».
«Как бичом?»
«Это обыкновенное мое оружие. Так как я малого роста, то мне надо попадать издалека».
Ганс громко захохотал. «Так вы намерены бичом сражаться?»
«Точно так. Я уже говорил, что это обыкновенное мое оружие».
«И никаких других употреблять не будете?»
«Никаких».
«Поклянитесь честью».
«Клянусь честью рыцаря и короля».
«В таком случае я согласен», — сказал Ганс. И, в свою очередь, бросил перчатку к ногам королю.
«Хорошо», — сказал король, отскочив назад, чтобы не быть раздавленным огромной перчаткой. «Трубите!» 12 трубачей, стоявших на маленьком табурете, затрубили боевой сигнал. Королю кобальдов подали оружие, которым он должен был сражаться. Это был маленький бич. Рукоятка его была сделана из целого изумруда. По оконечности этой рукоятки висели 5 стальных цепей длиною в 3 фута, ну, около метра. На концах цепей сверкали 5 алмазов величиной с горошину. Оружие короля кобальдов очень походило на плетку, которыми выколачивают платья, если не обращать внимания на драгоценные камни. Ганс, в свою очередь, надеясь на свою силу, обнажил меч. «Начинаем!» — сказал король.
«К услугам вашим!» — отвечал Ганс.
Трубачи тотчас заиграли боевой сигнал еще громче, и битва началась. Но при первых ударах рыцарь понял, что напрасно презирал оружие своего противника. Несмотря на то, что он был покрыт латами, удары бича пробивали их насквозь. 5 алмазов пробивали железо и впивались в тело Ганса. Трусливый Ганс
вместо того, чтобы защищаться, стал кричать, выть от боли, бегать по комнате, скакать по столам, стульям, по кровати, повсюду преследуемый бичом неумолимого короля кобальдов. А воинственная музыка трубачей, применяясь к обстоятельствам, переменила такт и характер и превратилась в галоп, быстрый, веселый галоп.
Это тот самый галоп, милые дети мои, который великий наш композитор Обер как-то разыскал в архивах замка и поместил в пятом акте своей оперы. Правда, он никому не рассказывал, где отыскал этот веселый мотив.
После нескольких минут битвы Ганс упал на колени и запросил пощады.
Сражение окончилось.
Тогда король кобальдов вручил бич своему оруженосцу, взял скипетр и сказал: «Рыцарь Ганс, ты настоящая баба и недостоин носить кинжал и меч. Прялка и веретено тебе приличнее!» И ударил его скипетром. Ганс почувствовал какую-то перемену. Кобальды разом громко захохотали и исчезли. Настала тишина.